Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И сегодня, в канун Дня памяти святых равноапостольных Константина и Елены, мы в этой студии говорим о них с клириком храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице Лыково, священником Георгием Сергеевым. Отец Георгий, мы про императора Константина немного поговорили, о том, какие серьезные сдвиги произошли в связи с его миланским эдиктом в 313 году, озвученным в городе Медиолане, тогда нынешнем Милане.
А про батюшку вот пока не поговорили.
Да, и хочется это упущение сейчас наверстать. Дело в том, что царица Елена, она же вообще есть, насколько я понимаю, всего 6 женщин, которым 6 святых, у которых вот этот чин равноапостольных, и одна из них это царица Елена. Это очень серьезно. Вообще-то женщина, которую приравнивают к апостолам. Во-первых. Во-вторых, она, конечно, великая мать. Воспитать такого сына, это надо какие-то очень серьезные иметь, какую-то очень глубокую мудрость и какие-то очень серьезные внутренние душевные навыки.
При том, что у нее не было никакого благородного происхождения, она из совершенно простой семьи была.
Говорят, даже дочь трактирщика. Тут разные, возможно, варианты, но вместе с тем, действительно, вот этот ее путь по карьерной лестнице, судя по всему, ее совершенно при этом не испортил, потому что она до конца своей жизни оставалась какой-то очень самоотверженной и жертвенной женщиной. И это, во всяком случае, судя по тому, что она предпринимает. Лет 80 ей было, когда она эту экспедицию археологическую устроила себе в Иерусалим. Это такое, в общем-то, должно быть очень какое-то, очень серьезная должна быть для этого мотивация. Расскажите о ней, пожалуйста.
Ну, вот вы сейчас действительно упомянули, что это был поистине великий человек, и служение равноапостольных женщин мы знаем, сказать, очень немного таких примеров святых. Мы знаем нашу соотечественницу, равноапостольную княгиню Ольгу. Да.
Есть равноапостольная Нина.
И равноапостольная Нина, просветительница Грузии. То есть это, видите, как такие вот...
Мария Магдалина.
Отчасти, да, ну, равноапостольная Мария Магдалина, соответственно.
Святая,
да.
Фёкла.
Тоже вот есть. Вы сейчас упомянули святую Фёклу. То есть эти действительно великие женщины, они послужили действительно такому распространению христианства, не просто его распространению, а привнесли действительно что-то радикально новое. О простом происхождении равноапостольной Елены действительно упоминают историки. По одним версиям, она работала в трактире, где с ней, собственно, Констанций-то и познакомился, ее будущий муж. По другим версиям, она работала на конюшне, там, где происходили всякие ресталища и скачки. Вот, соответственно, тоже, поскольку, так сказать, мы знаем, насколько этот вид зрелищ был популярен, да, то пользовался и, так сказать, популярностью среди и императорской семьи. Вот, соответственно, он мог с ней познакомиться в этих двух каких-то местах. Но вот представляете себе, мы не задумываемся на самом деле над сложностью, которую предстояло испытать ее сыну Константину, потому что у него таких прав-то на престол наследия, они были совершенно минимальны, потому что у императора Констанции были еще и жены, которые, так сказать, были... Ну,
он развелся потом с Еленой.
Да, он развелся, там, мы это знаем, эту тоже историю. Но действительно, вот сколько стоило труда этой женщине воспитать своего сына, и действительно, ее такая вот по тем временам достаточно долгая жизнь, 80 лет – это уже очень преклонный возраст для того времени. И вот она уже в таком преклонном возрасте предпринимает такую экспедицию, путешествие, паломничество в Иерусалим, точнее, то, что от него осталось. Мы же с вами знаем, что Иерусалим был полностью уничтожен в первом веке, вскоре фактически после...
Стёрт с лица земли.
Да, стёрт с лица земли, и то место, естественно, где был гроб Господень, где были иные, так сказать, места, связанные с жизнью нашего Спасителя, эти места были полностью забыты. Помнили какие-то, может быть, старожилы, которые там передавали друг другу, да, так сказать, уже по наследству какие-то там слухи, да, там вот здесь то-то было, здесь были какие-то одни места, другие третьи, да, потому что уже восстановление Иерусалима связано уже с периодом крестовых походов, насколько мы знаем из истории.
Это очень-очень не
вот
скоро будет.
А это будет через несколько веков только. Так вот, равноапостольная Елена, она как раз свои своими трудами положила начало, в общем-то, такой церковной археологии. Мы знаем науку церковную археологию, да, когда изучаются древности, когда изучаются древние памятники, архитектуры, церковного искусства, какие-то реликвии, святыни. Вот она была той женщиной, которая обрела животворящий крест Господень. Мы знаем из жития ее, да, как это описывается, что было найдено вот эти три креста, на котором был распят Господь, собственно говоря, двое разбойников. А, и как определить подлинность, да, животворящего древа? Соответственно, было чудо воскрешения умершего человека. И вот, так сказать, после того, как к нему поднесли древо крестное, которое действительно потом оказалось тем животворящим древом Господним, этот человек воскрес. Соответственно, ей был построен первый храм гроб Господня. То есть тот храм уже, конечно, не сохранился, до наших дней он не дошел. Это уже средневековая постройка, то, что сейчас люди приезжают в Иерусалим и думают, что этот храм там уже, по крайней мере, 1500 лет стоит на том месте. Это глубокая ошибка. Это средневековая постройка, которая, причем, перестраивалась там после серьезного пожара там, в 17 веке, который был, если не изменяет память. Поэтому ей были открыты и те места, которые связаны были, то, что мы сейчас знаем, и храм вот на Илионской горе, и места, связанные с Рождеством Христом, ей было заложено и предписывают, по крайней мере, ей закладку первого храма и в Вифлееме на месте рождения Христа Спасителя. И место крещения Господне тоже с ее помощью было обнаружено. Поэтому, действительно, она вот уже будучи, действительно, такой уже старицей, вот предприняла очень, действительно, рискованное, во-первых, путешествие, потому что это не так, сейчас сел на самолет, пролетел через 4 часа из Москвы, ты уже находишься в Иерусалиме. Тогда это путешествие было изнуряющим, нужно было плыть на корабле, нужно было идти еще пешим путем. Все это сопровождалось какой-то не очень комфортной обстановкой.
И куда, главное, идти, понимаете? А это главное, же фактически, куда, пойди туда, да, не знаю куда.
Да, то есть это, ну, понятно, что развалины Иерусалима, они каким-то образом себя обнаружили, то есть были какие-то остатки зданий, да, то есть не просто он был совсем там...
Жили какие-то люди,
да, жили иначе, какие-то люди.
Иерусалим
какие-то...
оставался Иерусалимом.
Да, Иерусалим он оставался, но тем городом, которым он был при жизни Христа, этого города уже не существовало. Вот, и, естественно, и храм был полностью разрушен, ну, имеется в виду тот ветхозаветный храм, он был полностью уничтожен. Вот, поэтому, конечно, ее заслуги чрезвычайные перед церковью. Поэтому...
Вообще, императрица, которая, потому что ей сын-то даровал этот высокий титул, Августа, то есть императрица царственная, и, в общем-то, поднял свою мать на должную высоту и оказывал ей вот это сыновье почтение, за что ему, конечно, низкий поклон за такой вообще пример.
Причем, кстати, у нее очень была еще ответственная должность, она заведовала казной империи.
И выходила монета с ее изображением, да. До сих пор эти монеты, они сохранились.
Да, некоторые они сохранились, да, нумизматы очень ценят, так сказать. Вот.
Ценят. Ну, и там такой красивый профиль там, да. На этих монетах. Нет, да. Приятно на них смотреть. Ну что, действительно, она, говорят, была очень красивая женщина. Но вместе с тем, то, что она, будучи императрицей, настолько много внимания уделяла духовной жизни, это, мне кажется, очень важная черта, которая ее как человека характеризует. Ведь смотрите, когда вообще власть иногда, простите за такое выражение, сносит крышу людям. И когда начинается вот такое большое, такое серьезное восхождение по лестнице, социальной, карьерной, не знаю, с человеком могут произойти такие метаморфозы, которых он сам от себя не ожидает. Что в этой ситуации делает царица Елена? В прошлом дочь трактирщика, теперь императрица. Она во главу угла своей жизни и, в общем-то, финалом своей жизни делает вот эти самые археологические раскопки, когда ей так важно, настолько важно, что, ну, что вот ничего другого в этот момент ее уже так сильно не интересует. 80 лет – это когда человек вполне может уже почивать на лаврах всей своей предыдущей жизни.
Конечно, плюс еще и здоровье, и мы знаем, так сказать, как это сложно все.
И все на свете. Она едет в Иерусалим, чтобы там найти крест Господень, гвозди, другие реликвии, гроб Господень вообще, в принципе, обнаружить. И пока она не находит этого всего, она не успокаивается. какая должна быть внутри человека серьезная мотивация. И потом в масштабах всей империи вот это все предъявить, показать и засвидетельствовать фактически вот своим личным примером свое почтение этим святыням.
И фактически с ее, в общем-то, вот такой вот, назовем это легкой руки, да, положил начало некое такое восстановление, статусное восстановление Иерусалимской церкви, потому что она, конечно, не прекращала свое существование, но христиане, церковь Иерусалима, которая была первой церковью вообще по исторически, да, это была первая церковь. Римская церковь не была первой, она стала первой по праву чести, по праву того, что это был столичный город, но Иерусалимская церковь была первой по истории своего возникновения, поэтому вот с этого периода начинается такое вот возрастание церкви Иерусалима как некого такого института иерархического. Вот появляются храмы в этом месте, чего раньше там не было, какие-то были, видимо, молельни, да, но они где-то находились в каких-то, опять же, местах тайных, да, так сказать, потому что эпоха гонений, так сказать, на тот момент вот она только-только заканчивалась. И действительно, какую нужно было иметь потрясающую вот такую силу и глубину веры в Христа Спасителя, и какую-то такую уверенность, что все это найдется. Ведь еще не нужно забывать, что с именем Равнопостной Елены связано установление одного из 20-х господских праздников. Праздник обретения честного животворящего древа Господня, который мы по вот, нашему календарю празднуем 27 сентября. Вот этот день, когда на середину храма износится образ животворящего древа Христова, да, и мы прославляем Христа распятого, и прославляем одновременно с этим и равноапостольную Елену, которая вот действительно совершила этот великий подвиг обретения Древа Господня.
Это такое напоминание, кстати, очень важное в конце сентября, потому что, казалось бы, Великий пост уже давно закончился, а только что было лето, и все так хорошо и замечательно, и вдруг бац, и такое напоминание о том, что такое вообще-то христианство.
Причем мы знаем, что этот день постный всегда, вне зависимости от того, на какой день недели он выпадает, то есть даже если это воскресенье, то все равно вот этот день церковь в знак вот такого вот действительно воспоминания о страданиях Христа устанавливает. Такой пост, однодневный пост.
И это связано тоже все со святой равноапостольной царицей Еленой. Многогранная личность. И, знаете, конечно, жаль, что так немного исторических документов дошло до нас, где были бы какие-то о ней личные свидетельства людей, знавших ее. Жаль. Ну, что делать? Время такая штука хитрая, как что-то перемалывает в жерновах своих, а что-то оставляет. Из того, что нам
осталось... Осталось самое главное, наверное, да? То есть можно, конечно, так сказать, здесь углубляться в какие-то исторические, знаете, такие дебри, да, там искать какие-то источники, что-то, понятно, что-то мы найдем про любого человека, да, можно что-то такое негативное. Сейчас любят, знаете, как вот грязную простыню, да, достанут и начинают, так сказать, говорить, вот, да нет, он не был таким уж святым, как вам тут описывают. Нет, на самом деле, каждый человек грешен, должны понимать, да, у каждого есть свои немощи и недостатки. Но вот те заслуги, которые были у этих людей перед церковью, у равноапостольных Константина и Елены, они действительно перечеркивают все, может быть, какие-то человеческие немощи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях сегодня у «Радио Вера» священник Георгий Сергеев, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково. Тут у нас последняя часть программы. Мы обещали, что поговорим о Канаде. Резко так меняем тему. Из Византии перемещаемся на неведомый для византийцев континент. Ну, или, скорее всего, неведомый. А отец Георгий, вы много лет служили, ну, относительно долго, в общем-то, служили в Канаде. Для нас православие в Северной Америке как-то обычно ограничивается знанием православия в США. Потому что и православная церковь Америки, и русская православная церковь там представлена. Ну и вообще, там благодаря трудам отца Александра Шмемана, отца Иоанна Мейндорфа и многих-многих других, мы много довольно знаем о православии как раз в Соединенных Штатах. А вот о православии в Канаде, тем более Канада двуязычная страна, она тоже не в меньшей степени, чем Соединенные Штаты, мультикультурная. Вот тут как-то сложнее, вот только вспоминается патриарх Тихон.
который немало потрудился для распространения православия в Северной Америке.
Ну, конечно. Ну, начнем, во-первых, с Германа Аляскинского, который, собственно, положил начало таких вот апостольских трудов на этом континенте, тогда еще, в общем-то, не знавшим православия, да и христианство туда только начинало так проникать активно, да. Тем более, что мы знаем прекрасно, что часть и... Мы знаем, что вся Аляска была, да, частью Российской империи, и даже часть западного побережья США, в принципе, теоретически, даже до сих пор, даже юридически, я скажу, что может относиться, ну, какое-то отношение имело к Российской империи, ну, и как ее правонаследница Российской Федерации. Вот, но не об этом речь, а речь о том, что действительно присутствие именно русских, нашего православие на североамериканском континенте имеет уже, ну, более чем двухвековую историю такую. И вот начало было положено, как я сказал, уже Германом Аляскинским, но продолжил святитель Тихон. И вот как раз при святителе Тихоне, который был тогда епископом, которого назначили управлять приходами на территории Соединенных Штатов Америки и Канады. Тогда немножко и отношение государства Канады. Канада только-только обрела на тот момент свою независимость, свою государственность. И, в общем-то, мы поэтому достаточно очень мало знаем и истории, так сказать, Канады самой по себе как государства. Да, и, ну, начнем с того, что, во-первых, Канада до сих пор является таким неким сателлитом Британской империи.
Ну,
она была частью Британской империи, и королева Елизавета является фактически формальным главой
Канады,
страны.
Да.
Вот. Поэтому, когда она совершает визиты, то она совершает визиты не как королева в другое государство, в гости, да, куда она имеет право там приезжать только один раз в жизни, да, то есть она имеет посещать право страну один раз в жизни. Туда она может приезжать сколько угодно раз, поскольку это страна, которая, так сказать, поэтому я могу так сказать, что, например, некой такой визуальной, например, особенностью наших православных приходов Московского патриархата в Канаде является и то, что наряду, например, с портретами святейшего патриарха Московского и всей Руси, управляющего патриаршими приходами в Канаде, нынешнего епископа Иова, висит еще и портрет королевы.
Вот как. Наверное, для человека, который приезжает из России, это
да,
к минимуму
это непривычно. Несколько непривычно, потому что когда вы входите в зал,
да,
в зал там, собраний, в некую трапезную, где проводятся все там послебогослужебные мероприятия, собрания и так далее, то вот наряду вот с всякими портретами церковных деятелей, да, висит и портрет королевы. И это, кстати, ну, во всех абсолютно таких вот конфессиях, там, христианских, я уж не был в иных каких-то местах, но, по крайней мере, мне приходилось видеть, что и, сказать, у инославных то же самое.
А где вы служили?
Служение мое проходило на 13 патриарших приходах, которые располагаются на территории провинции Альберта. Ну, это так ближе к западному побережью Канады, она граничит напрямую со скалистыми горами и с провинцией Британская Колумбия, British Columbia.
Вы говорите, на 13 приходах. Это как получается?
Я объясню, в чем дело. В свое время, вообще как... Ну, на самом деле, это разговор на целую передачу, очень сложно там в какие-то 10
давайте
минут.
Мы,
ну,
да,
вы у нас первый раз, поэтому да, мы не можем удержаться от этих вопросов о Канаде,
думаю, что мы
а потом придёте и поговорим
как-нибудь
подробнее
о Канаде целиком и полностью.
Хорошо, да, поэтому дело в том, что очень интересно именно откуда приезжали, скажем так, люди, да, которые становились чадами Русской Православной Церкви. Почему я именно так говорю? Потому что принято думать, что волна миграции была только лишь с территории Российской империи, но это далеко не так. В Канаду, как, впрочем, и в США, как, впрочем, и в Южную Америку, в Аргентину и в Бразилию, в конце XIX века приезжали экономические мигранты с территории тогдашней Австро-Венгрии. А ныне это часть территории, которая принадлежит Закарпатью.
Ну, и Западная Украина.
Да, это Западная Украина.
Не Западная Украина.
Да, Западная Украина все-таки это отдельно, да, то есть не нужно смешивать, сказать, здесь вот... Ну, вот именно Закарпатье. Именно Закарпатье. И это даже вот не украинцы, как вот сейчас принято говорить, русины. Да, это именно русины, это немножко чуть-чуть иной народ.
Причем русинов сейчас, если я не ошибаюсь, простите, что перебиваю, да. На территории Украины и на территории Словакии проживает меньше, чем в Северной Америке.
Совершенно верно, совершенно верно. Русинов очень много выехало вот в конце 90-х годов, в начале 900-х годов их выехало несколько десятков тысяч. И потом уже впоследствии были уже волны миграции, да, которые были там 30-е, 40-е годы, после войны, но это уже были связаны совершенно иными историческими реалиями, да, там и с Первой мировой войной, потом со Второй мировой войной, с периодом, когда уже, вот, собственно говоря, и распался Австро-Венгрия, и тут были, там очень сложная, так сказать, ситуация была и политическая, и экономическая, и поэтому люди были вынуждены уезжать семьями, целыми деревнями в какие-то новые земли. А дело в том, что тогда Канада предоставляла для этих людей очень и очень льготные условия. Они в течение от 3 до 5 лет могли не платить налоги, им выделялись достаточно большие участки земли, которые они могли обрабатывать. Единственное, конечно, это была в прямом смысле такая вот целина. Но даже не степь, вот как у нас там было, например, в Казахстане, да, это был фактически это лес, это бурелом. Это кустарник, это такие низкорослые леса, это какие-то болотистые места, которые нужно было просто, да, культивировать. Вот, и все это время уходило на то, чтобы землю подготовить к первым посевам. И это действительно был достаточно адский труд. Но надо заметить, что тогда на территории вот Австро-Венгрии, в тех областях Закарпатья, которые сейчас находятся на территории Украины, доминировало униатство. Поэтому очень многие были чуть ли не силой вынуждены принять вот ту парадигму церковной жизни, когда вы вынуждены были поминать Папу Римского за богослужением. И очень многих, естественно, это тоже и смущало, и многие были с этим не согласны, но что
сделаешь... Как раз среди русинов.
Среди русинов, именно среди русинов. Некоторые, кстати, выходцы там из Буковины тоже есть. Надо тоже отметить, что и с этих территорий, и прилегающих сейчас... То есть вообще вся вот эта Трансильвания, да, стала выезжать за пределы Австро-Венгрии. Потому что там очень такие границы-то, на самом деле, для них были весьма условные. Они не разделяли в себе вот это, вот, так сказать, понятие, вот тут границы одного государства, другое. Они все друг с другом общались, там и так сейчас это все происходит. Вот, там люди так достаточно очень дружно живут, там очень много родней, они очень, так сказать, тесно с друг другом взаимодействуют. И в Канаде это все сохранилось, вот такая вот общинность. И поэтому первое, что сделали эмигрировавшие в Канаду русины, они попросили о принятии их вновь в лоно православной греко-российской церкви. Ну, как тогда она называлась до революции, мы знаем, что название было несколько иное.
Именно благодаря этому там много сейчас даже приходов русской православной церкви.
Да, именно поэтому у нас в Канаде, ну, сейчас, конечно, меньше после Томаса 1970 года, который провозглашал независимость православной церкви в Америке, как ее правильно называть, не в США, а именно в Америке, да, потому что она объединяет с собой и Америку, и Канаду, и Мексику. Поэтому здесь, конечно, вот эти приходы частично в Америке, да, они входят и перешли частично в их юрисдикцию. Но у нас там остается порядка 20 приходов, причем 25 приходов. Они все в основном расположены не в городах.
То есть это еще они и удаленность.
Они расположены на фермерских поселениях, потому что как приезжала, например, вот какую-то группу людей, там несколько семей поселяли на какой-то территории провинции Альберта. Им выделяли, допустим, там, ну, несколько тысяч гектаров земли для обработки. И они вот, так сказать, все это было размечено, да, там у них разметка в милях, там квадратная миля, да, и они, значит, размечали вот эти участки. И на каждом углу этого участка ставился дом, где, так сказать, жила семья, да, и вот эти несколько домов собирались, допустим, 10, 15, 20 семей вместе, И решали, что вот на таком-то участке вот кто-то, так сказать, из особо таких вот активных участников этого процесса строит храм. И вот первые храмы, они строились именно вот таким вот образом.
Отец Георгий, а сейчас-то эти поселения, они наверняка где-то опустели, ну, как это обычно
бывает.
Да, к
сожалению, да.
Расстояние между ними колоссальное.
Расстояние колоссальное. У меня расстояние между крайними переходами было почти 1000 километров.
Ничего себе.
Вот, то есть...
Это вы ездили за 1000 километров
да,
служить литургию?
Да, то есть и приходилось несколько раз в год ездить и на такое расстояние, чтобы служить литургию. Да и остальные приходы тоже некоторые находились на таком достаточно приличном удалении друг от друга. Вот. Несколько приходов были достаточно близко, там, в 15, там, 20, там, 30 километров.
Но вы же не единственный священник, который их кормлял.
Дело в том, что со временем, уже с течением десятилетий, количество, во-первых, прихожан уменьшалось естественным образом, потому что, ну, и там и демографические моменты были, и связанные, так сказать, с тем, что вообще в Северной Америке принято как вот, растет ребенок в семье, он вырастает, да, и его не принято удерживать в рамках вот одной общины. Это еще было, может быть, в первом поколении мигрантов, но потом уже было очень много смешанных браков. Очень многие уезжали учиться в большие города, переезжали с одного побережья на другое, искали себе работу. И поэтому к нынешнему времени, конечно, количество прихожан на этих фермерских и деревенских приходов очень сильно сократилось. Если это были раньше сотни и сотни людей, то сейчас это просто там хорошо, если активных прихожан осталось там 15-20 человек.
На приход, на один.
На один приход. На один
так,
приход.
А сколько священников-то там в итоге служит?
А священников сейчас, вот я был один священник на все 13 приходов.
Угу, ничего себе.
А как вы Пасху служили, простите? Например, на Пасху как служили?
Пасху, когда Пасху там вообще очень удивительным образом получалось служить. Во-первых, естественно, я же не могу по канонам Православной Церкви, священник не может совершить несколько литургий в одни, как бы в один богослужебный день, да, в одни сутки.
Совершенно верно. Вот. А по законам, как это сказать, перемещения тел в пространстве, вы за одни сутки не можете оказаться в нескольких местах
одновременно. Но это было несколько... Это, нет, на самом деле это выражалось несколько иным образом. У меня просто было несколько приходов, которые действительно находились, ну, в небольшом относительно радиусе друг от друга, там 15-20, там 25 километров. Порядка там где-то, наверное, 8 приходов вот в таком, так сказать, расстоянии. Например, у меня вот такое перемещение тела в пространстве происходило в Великую Пятницу, когда выносилась плащаница. Для них это тоже был каким-то особым очень моментом, и такая традиция уже сложилась не при мне, я ее вводил, это было уже при моих предшественниках, священнослужителях, которые там тоже осуществляли окормление этих общин. Вот в этих всех 8 храмах выносилась плащаница и совершалась, ну, конечно, немножко по сокращенному чину, вот это вот вечернее с выносом плащаницы.
Миряне
совершали? Вот, нет. Я приезжал, вот с утра это начиналось с 8 утра и заканчивалось где-то в 8 часов вечера.
То есть, в 12 часов то выносили плащаницу.
Я вот просто 8 раз за день выносил плащаницу на центр храма, то есть, мы там читали одну паремию, одно послание апостольское, Евангелие, там пелись там одна, там две стихиры, ну и в конце стихиры на поклонение, все это занимало где-то, ну, не более получаса, наверное. Вот, но собирались, в общем-то, достаточно много народу собиралось, они все как-то к Пасхе приезжали, поскольку вообще, так сказать, Пасха воскресный день, были каникулы, и многие отпрашивались, если это не совпадало, например, с католической Пасхой по календарю, то мне вот приходилось 8 раз за страстной пяток выносить плащаницу. Это действительно, так сказать, вот удивительный такой некий опыт священнического служения вот в таких местах в отдаленных. Ну, а, естественно, пасхальную службу просто выбирали какой-то каждый год один из приходов, наиболее многочисленных, куда было всем удобно добраться, и, так сказать, никто не испытывал никакого дискомфорта. Вот, поэтому собирались вот в одном там из трех приходов, где, собственно, служили пасхальную литургию. Вот, ну, а затем уже... Ну, там много очень было каких-то своих таких особенностей, традиций, но, собственно говоря, это уже, наверное, тема для отдельной беседы, отдельного разговора.
Да, наше время, кстати говоря, вот уже и подошло к концу.
Огромное вам спасибо за рассказ и о Канаде, и о святых равноапостольных Константине и Елене. Это основная тема нашего разговора. Я напомню, завтра день памяти этих чудесных святых, и мы всех сердечно поздравляем, всех именинников поздравляем с праздником Константина. Константинов, Елен, это распространенные имена у нас, и это очень здорово, потому что люди были чудесные, замечательные во всех смыслах.
Спасибо, отец Георгий. Напомним слушателям, что сегодня мы беседовали в светлом вечере с отцом Георгием Сергеевым, клириком храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице Лыково. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо и всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».